Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами сейчас Ирина Чернова. Сегодня 5 апреля. Сегодня Великий Четверг. Этот день называют главным днем Страстной недели. Он связан со множеством традиций, обычаев и, конечно же, имеет глубокий смысл, который передает суть христианской веры. О чем мы сегодня и узнаем. Вместе с нами клирик Троицкого храма в Хохлах в Москве, священник отец Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергей.
Здравствуйте.
Итак, отец Сергей, ну вот вначале я бы отметила, что действительно по народным поверьям в этот день принято мыть, ну, Великий Четверг называют чистым четвергом, принято мыть, украшать жилище, уже красить яйца, печь куличи, мыть себя, потому что чистый четверг. Вот это правильно все?
Ну, и это тоже, несомненно. Но прежде всего, конечно, чистый четверг получил такое свое название в связи с тем особенным совершенно действием Господним, которое он сотворил на Тайной вечере, когда он, сняв верхнюю одежду, припоясался полотенцем и омыл ученикам ноги. То есть он, учитель, взял на себя функции слуги, функции раба, который, ну, по иудейскому обычаю, люди, входящие в дом, чтобы, когда их встречают, им омывают ноги слуги. Это знак приветствия, это знак уважения, и это может быть даже такое ритуальное омовение, как весь он уже чист, но нужно омыть только ноги, на которых он с улицы принес какую-то вот такую грязь, скверну. И, конечно, ученики не ожидали от своего учителя, что он, как слуга среди них, вдруг встанет. Вот это омовение, конечно, вот именно в честь него, прежде всего, этот четверг носит такое название.
Отец Сергей, ну, кстати, вот сегодня в храме Христа Спасителя, если я не ошибаюсь, должен был пройти такой чин или пройдет?
Ну, должен был пройти, да.
Когда патриарх омывает ноги священнослужителям.
Но это не только в нашей церкви, во многих церквах этот обычай, он достаточно древний, он прижился, и достаточно часто его совершают, ну, во многих церквах его совершают.
Скажите, пожалуйста, ну, во многих церквах, ну, все-таки в каких-то основных, главных, больших?
Да, да, ну, и в нашей Русской Православной Церкви тоже.
А вот насколько важно сегодня успеть вот все сделать, что я перечислила из народных таких традиций?
Да вы знаете...
Ну, это практика, можно сказать, что это вот как раз...
Все то, что в народе делается, оно все из практики образуется. Почему люди вот стремятся сегодня все успеть сделать, как-то подготовиться к празднику и... Там какой-то душ принять там можно и в пятницу, и в субботу. Это совершенно не какое-то там...
Ну, это сегодня каждый день.
Какое-то там сложное мероприятие, когда там какую-нибудь баню топить. Там, да, сейчас у нас душ у всех, и никаких там таких проблем нету. А вот подготовка именно к встрече праздника в виде, допустим, там пасхальное яство приготовить, еще чего-то. Каждый день Страстной Седмицы, он посвящен своему событию. И если первые дни, они такие вот относительно спокойные, то начиная со среды, с вечера среды, вот уже четверг пошел, четверг, пятница, суббота, это такая кульминация, это насыщеннейшие дни, там недоготовки. Просто физически службы растянуты на целый день. Если, допустим, сегодня вот в четверг с утра божественная литургия, вечером уже утренний с чтением страстных Евангелий, то завтра утром царские часы в середине дня, служба с выносом, с погребением плащаницы, вечером еще одна служба. То есть там уже не доготовки ни до какой будет. И опять же, величие переживаемого события все-таки оно как-то ну, несовместимо с, ни с готовкой, ни с уборкой. Поэтому, может быть, вот все оно и сместилось так постепенно на, вот на сегодняшний день, на этот четверг.
Отец Сергей, а сегодня все-таки вот ваш совет, что главное нужно успеть? Чем заполнить этот день? Ну, успеть чем заполнить? Кто работает после работы?
Ну, кто имеет такую возможность, конечно, вечером поспешит в храм. В 5 или в 6 в разных храмах по-разному начинается вот это богослужение Страстной Пятницы. Это действительно совершенно особенное богослужение, которое все пронизано чтением 12 страстных Евангелий. И все вот из всех четырех евангелистов берутся отрывки, в хронологическом порядке расставленные, как Спаситель шел к кресту и взошел на крест. И все это вот с таким вот с молитвой, все это переживается. Эта служба одна из, ну, наверное, самая такая трудная в плане. Она не торжественная, вот такая, как божественная литургия. И в день смерти Спасителя, вот в Страстную Пятницу, божественная литургия, как служба радости, она вообще даже отменяется, она не совершается. Вот. Но это служба, на которой мы вот буквально предстоим кресту, предстоим Спасителю на кресте.
Отец Сергей, я хочу сейчас напомнить всем, кто вместе с нами, мы в реальном времени говорим о сегодняшнем дне, сегодня великий чистый четверг. Друзья, вы можете позвонить, задать свой вопрос священнослужителю, поделиться своим мнением, может быть, действительно что-то сказать от себя в этот день. Работает наш телефон, как обычно.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, и также можно присылать нам сообщения, вопросы по приложениям Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. Отец Сергий, а вот можно сегодня, вот я вас попрошу напомнить вот те евангельские события, о которых говорят в храмах. Ну, я думаю, что стоит что-то вспомнить. Что говорит Евангелие? Ну, прежде всего, о Тайной Вечере.
Про сегодняшний день.
Да, про сегодняшний день.
Конечно, сегодня день особенный, Великий Четверг, это день, когда было установлено таинство Евхаристии, когда Господь совершил его со своими учениками, когда он после пасхальной трапезы, изменив немножко, даже существенно, последование иудейской, празднование иудейской Пасхи, он особенно благословил хлеб с удивительными словами: «Возьмите, примите, вкусите это тело мое, ломимое за вас». И чашу, которую тоже старший должен благословлять, благословив, с особыми словами подал: «Пейте, это кровь моя за вас изливаемая». Нового завета, который заключается с верующими в него, как в Христа Спасителя. И это таинство, в котором хлеб и вино становятся телом и кровью Спасителя, вот с тех пор так и совершается по его Господним словам: «Творите это в мое воспоминание». И даже вот мало того, что просто это воспоминание, это мистически переживается каждый раз, то же самое соединение с Господом, которое получили апостолы, то же самое получаем и мы. Но сегодняшний день, он совершенно особенный. Если божественная литургия совершается так вот практически круглый год, то вот сегодняшнее богослужение, оно имеет совершенно вот удивительную особенность. Читается, вспоминается то самое событие, которое вы уже упомянули. Умовение ног на божественной литургии, в Евангелии это читается. И как Спаситель умыл ноги ученикам. Я уже это упомянул, что, да, неожиданно для учеников. Да.
Отец Сергий, ну, это важный момент. Можно пока вот задержаться о том, что вы сказали о Тайной вечере? Я хочу прочитать вопрос от Елены. Слушательница просит пояснить, как такое может быть, чтобы хлеб и вино стали плотью и кровью Бога. Как Бога можно пить и есть, принимая его внутрь себя?
Ну, вот такое таинство Господь нам устроил. Почему у нас есть вот это слово «таинство»? Мы знаем, что что-то происходит. Ну, вот, например, таинство покаяния, да, когда человек приносит покаяние Господу Богу, называет свои грехи, священник молится над ним, читает особую молитву. Господь действует, дает и прощение, и исцеление душе, мало того, дает силы для того, чтобы исправить свою жизнь и правильный поступок совершить вместо привычного греховного. А вот механизм, как это Господь делает, это неизвестно, это тайна. Так оно и называется, таинство, поэтому.
А мы должны это буквально в это верить, вот в эти слова, или просто не обращать внимания?
Не понял, какие слова вы должны верить.
Ну, вот как слушательница просто спрашивает, как можно пить и есть, принимая внутрь себя.
Мы верим, православные христиане веруют и исповедуют, что этот хлеб и вино становятся телом и кровью. Ну, таинство. Непонятно, как Господь это делает, но это делает. Раз Он сказал на вечере «возьмите и вкусите, и это творите в мое воспоминание», Он силен это совершать и дальше. Поэтому мы и верим, что Он совершает. А то, что как мы можем вкусить и съесть, это, конечно, хороший вопрос, но есть еще больше, более сложный вопрос. А как Дух Господь воплотился и стал плотью? Это не смущает нашу слушательницу? Для нас сейчас это кажется таким, ну, как-то таким, уже цивилизация за 2000 лет выросла на этих понятиях. Для нас это как-то легко и просто. Для какого-нибудь иудея тех лет это был настолько... ну, просто вот нонсенс, чтобы Господь принял плоть человеческую и здесь на земле вот ходил человеком, для них это гораздо более сложный
вопрос. Отец Сергей, ну, вот не думается, что вот происходит действительно какое-то таинство, и, вероятно, трудно сверхъестественное то, что за пределами нашего мира, передать нашим языком.
Вот это совершенно верно вы сказали. Конечно, объяснить, ну, понимаете, есть вещи, которые просто невозможно понять, есть вещи, которые, вот мы интуитивно что-то чувствуем, но выразить не хватает языка. Вот. Ну вот у нас есть вера, такой особенный такой орган наш, которым мы чувствуем невидимое, воспринимаем. И это вопрос веры.
Итак, друзья, еще есть возможность присылать и задавать свои вопросы священнослужителю. Отец Сергий, вот еще давайте мы вернемся к евангельскому повествованию. Ну, это вот самое важное, вероятно, в эти дни вспоминать, перечитывать то, что нам говорит книга книг о тех вот последних днях земной жизни нашего Господа. Ну, вот на утренней службе я уже от вас услышала, вспоминалась молитва Господа в Гефсиманском саду. Это тоже очень важный момент, который, ну, о многом должен нам говорить.
Я ожидаю дальнейшего вопроса.
Кто был сегодня на утренней службе, вероятно, уже как-то прониклись, углубились вот в это событие. Наверное, ну, стоит его вспомнить. Господь, зная, что вот-вот придут и его возьмут на мучение, уединился и обращался к Богу. И тут вот важные слова, которые, вероятно, все в своей жизни слышали. человек, молясь, Господь, молясь, в итоге говорит, да будет воля Твоя. Что-то желая, но все-таки в итоге мы должны, вероятно, всегда говорить Богу, да будет воля Твоя.
Ну, конечно, конечно, христианин, он вообще, когда с чем-либо сталкивается, с какой-либо проблемой, он прежде всего о ней Господу Богу помолится, но потом он предастся волю Божию и скажет, да будет воля Твоя, вот как Спаситель молился перед крестом, да, когда по человечеству ему было реально страшно, это противоестественное событие. Для такого стороннего наблюдателя кажется, ну а что, он был Господь, он-то знал, что он воскреснет, он-то знал, что все будет хорошо, чего ему было бояться. Ты знаете, к зубному, когда человек идет и знает, что ничего особенного, а дрожит от одного упоминания о каком-то там зубосверлильном этом механизме, а тут Господь идет на смерть. Это вот как... Он Бог и человек, у него и человеческая природа, и божественная. Они соединились, но по человеческой природе. Смерть ему просто вот противоестественна. Это действительно самое страшное. И он ее берет на себя тоже.
Он просил,
поэтому
чтобы...
Это действительно его и ужасает, и его страшит, и молится он до кровавого пота. И просит отца, и предается в его волю в конце. Конечно, это нам в любой нашей какой-то трудности, это образец для нас, это укрепление нам, что вот сам Господь так поступил. Нам, нашей природе, это свойственно теперь. Мы можем так предаться воле Божию.
Отец Сергий, Евангелие нам говорит о том, что Христос просил, чтобы чаша сия миновала, но мы понимаем, чтобы... Мимо прошли все вот эти мучения, но он же наедине с Богом был. Вот как могли евангелисты узнать эту молитву?
Ну, я думаю, что не надо и про Духа Святого забывать, который после сошествия, после Пятидесятницы просвещал и укреплял. Во-вторых, воскресший Спаситель являлся ученикам и наставлял их. Но когда-то они это узнали и услышали.
Давайте я прочитаю сейчас вопрос от Марины. Подскажите, пожалуйста, как правильно исповедоваться? Достаточно ли только назвать грех, например, обман близкого человека? Или необходимо подробно рассказать,
нет,
в чем
нет,
заключается
не надо,
обман?
Не надо подробно, насколько там, не знаю, продавец обсчитал там какого-нибудь покупателя, и суммы не нужно, конечно, называть. Нет, самое главное в покаянии – это то, что человек понимает, что он поступил неправильно, нехорошо, ошибся. Вот суть греха – это ошибка. Хорошая вещь, но сделана неправильно. Вот. Называет человек, но не просто называет, можно называть сколько угодно. Во рту слаще не станет, если твердить сахар, правда? Вот. А когда мы на исповеди называем свой грех, конечно, мы его и называем именно потому, что хотим с ним расстаться. Бог, несомненно, прощая, исцеляя душу, он дает силы на то, чтобы начать поступать правильно. Но эти силы надо своей волею потом употребить. То есть, несомненно, надо постоянно следить за собой. Вот выбирается какой-то грех, который вот особенно привязался. Да? Человек постоянно следит за собой. Ну, например, гнев там. Он знает, что когда он раздражен, вылетит слово, за которое потом будет крайне обидно и стыдно, но он может по определенным признакам понять, что вот приближается уже та фаза, когда слова полетят. И в этот момент он может и помолиться еще успеть, попросить у Господа помощи и просто рот закрыть. И не сказать эту гадость.
Ну, вот, догонка.
Победа начинается с малого. Малыми плацдармами продвигаясь, мы захватываем все новые и новые территории. То есть после исповеди, после молитвы, после исцеления души и прощения необходим дальнейший труд, потому что может вполне оставаться греховный навык, который заставляет человека. Вот оставил без внимания и сделаешь так, как привык.
Отец Сергей, ну вот вдогонку еще вопрос от Марины. Пожалуйста, подскажите, что делать, если уже несколько раз исповедовала один и тот же грех, но облегчение не приходит?
Имеется в виду, наверное, что он продолжает повторяться.
Грех?
Ну да, облегчение приходит.
То есть облегчение, когда грех уже не повторяется?
Ну, когда человек освобождается, когда вот неправильно он привык поступать, привык по греховному пути двигаться, когда вот он перестроился на другую, на правильную дорожку, и по ней уже стал автоматически поступать, но это очень долгое время может на это уйти, тогда вот оно будет действительно облегчение. Или это облегчение, Марина имеет в виду, что сделал гадость, да, какую-то, назвал ее, и стал легко-легко на сердце, так хорошо. Вряд ли она имеет именно это в виду. Потому что, когда мы чувствуем какую-то вину перед человеком, но мы пытаемся там исправить что-то, ему как-то, например, компенсировать там эту обиду, просто подойти и извиниться перед этим человеком конкретно. Я там был неправ, сказал там нехорошее слово, прости. И действие, которое будет на исправление вот того ущерба, который мы нанесли, оно подразумевается, конечно.
Отец Сергей, ну я так поняла, что слушательница все-таки за какой-то единожды совершенный грех не может получить успокоение. Вот должно прийти успокоение для души, если все-таки исповедь была.
Владыка Антоний Блум, он очень интересно на эту тему такой вот совет дает. Попробуйте представить, что вот сейчас вам нужно... Вот вы сейчас стоите перед выбором, делать вот эту гадость или не делать, что вы выберете? Вот по этому критерию надо смотреть. Если, да, конечно, я именно точно так же поступлю, и так и надо, значит, никакого изменения не происходит. Если же человек с ужасом скажет, ой, нет, ни за что... Не хочу такого повторять. Нет, буду всеми силами буду упираться, но не сделаю. Тогда другое дело. Просто дело в том, что бывает, мы вспоминаем какие-то наши прошедшие неудачные поступки, там какой-то вот грех какой-то вспоминается. И если мы вот переносимся в то прошлое, мы как будто бы начинаем пытаться оказаться в шкуре вот того себя, который был тогда, который совершил вот этот грех. То есть человек вспоминает об этом грехе, и как будто бы он пытается вот это на себя снова надеть. Он, конечно, в этой шкуре ему сейчас неудобно, некомфортно, она на него не налазит, и человек вот в таком, ну, пребывает в противоречии, а на самом деле он-то изменился за это время. Поэтому вот Владыка Антоний так и советует. Сейчас посмотрите. Вот сейчас бы совершили бы вы этот грех. Если твердо отвечает человек «нет, не хочу», значит все. Значит, произошло выздоровление,
исцеление. Вот просится, мне кажется, здесь сейчас притча «Свет души». В последние дни она рассылается в христианских соцсетях. Я сейчас ее быстро прочитаю. Притча называется «Свет души». Почему об одних людях говорят, что у них светлая душа, а других, что темная? Спросила дочь. Ведь в душу человека заглянуть нельзя, люди могут притворяться. Мать ответила, когда встречаешь человека со светлой душой, то тебе становится светло. Если ты чувствуешь какую-то душевную боль, то рядом с этим человеком она стихает. Такой человек будет укреплять веру в Бога, веру в себя. Ты чувствуешь тихую радость и надежду на счастье. Хочется всех любить и творить добро. А если вроде бы человек говорит все правильно, но мне от его правильности становится плохо, опускаются руки, и жизнь кажется какой-то беспросветной, значит ли это, что человек лицемерен и зол? Вовсе нет. Это значит, что душе этого человека не хватает света, так объясняла мать дочери. Этот человек несчастен, и, общаясь с тобой, неосознанно делится с тобой своей бедой. И что же мне делать тогда? Ответить, светить самой для этого человека. И чем больше усилий ты будешь прикладывать, чтобы светить, тем больше света тебе дастся. Запомни, свет — это не только разговоры о вере и Боге. Свет — это приветливая улыбка, доброе слово, поддержка и помощь. Ну, это, мне кажется, хороший совет, как реагировать.
Сложновато, но красиво.
Сложно, да?
Ну, как-то очень.
Ну, я тоже думаю, что сложно. Обычно, когда нам возражают, мы тоже хотим возразить. Давайте я сейчас прочитаю вопрос, один из вопросов поступивших. Ну, вот тут просят сказать, как поститься в эти последние дни на Страстной неделе.
По церковным правилам это очень такие строгие дни. Но рекомендовать как-то вот незнакомому человеку очень опасно. Лучше вот по силам. Прежде всего, конечно, ну, такой вот пост наш обычный, он от мяса, молоко и яйца, вот это вот, и в составном виде в каком-то. То есть еда должна быть, ну, достаточно простая, но в то же время, если так, по ревности, может быть, к такому хорошему поступку, но перетрудиться, люди же еще и работают, об этом тоже не надо забывать. Но каждый в свою меру. Конечно, эти дни, они особенные, и здесь прежде всего и по Евангелию прочитать, вот, то, что повествует уже о предании Спасителя, о смерти. Вот эти вот места прочитать и как-то вот, ну, предстать пред Господом Богом. Вот это будет хороший труд. Но если есть возможность, конечно, христианин на службу старается пойти, чтобы там помолиться.
Так, я прочитаю, что нам написала Ксения. «Добрый день. Может, человек не чувствует облегчения после исповеди, потому что сам себя не прощает, тогда как Бог его уже простил».
Очень, очень верно Ксения заметила, это правда. Человек может, относясь к себе, да, так слишком перфекционистски, и вообще-то принять себя, который вот сделал какую-то гадость, это на самом деле достаточно трудно. И может быть такая проекция, что человек свое непрощение проецирует на Бога, но такое чувство облегчения, там, радости и свободы, оно совершенно не показатель того, что вот это прощение совершилось. Может быть, может и не быть этих ощущений. И в то же время исповедь совершена, силы получены, они могут совершенно быть незаметными, но их задача проявиться в тот момент, когда будет новое искушение, и нужно будет выбрать правильную дорожку, по правильному пути пойти. Если человек следит за собой, если он молится, чтобы правильно поступить в тот следующий раз, когда ему придется выбирать, он будет готов, и, конечно, эти силы в нем, они сохранятся, и он все сделает правильно. Вот. Тогда вот это действительно радость, победа, радость освобождения даже, скорее, такая какая-то больше радость выздоравливающего. Вот. Вот она будет, может быть, она отложена по времени от исповеди, но так и правда надо же все-таки как-то исправить то, что ты когда-то надел. Вместо злого слова сказать, в конце концов, этому человеку доброе.
Отец Сергей, вот я сегодня читала сообщение Интерфакса, там отмечалось, что 80%, ну, опрошенных нашего населения не приобщились к Великому посту в этом году. И ссылаются, конечно же, на изменение пищевого рациона. Ну, вот вы сейчас отмечаете, что пост – это же не только изменение в пище, но и добрые дела, посещение храма как-то по-особенному. Скажите, пожалуйста, отец Сергей, вот в эти дни, может быть, особенно на этой неделе страстной, людей больше приходит в храм?
Ну, конечно, когда, если люди не работают, конечно, эти богослужения людьми посещаются, службы Страстной Седмицы. Ну, кто работает, он не может просто физически успеть. На вечернюю вот придет много очень народа на Страстное Евангелие, а утром там завтра на часах, конечно, будет, несомненно, меньше народу, потому что ну, взрослые люди, которые работают, они не могут рабочий день пропустить. Ну, несомненно, человек, даже если он не набрался мужества там поститься и как-то так взяться за себя и по заповеди «шесть дней делай, день седьмой Господу Богу твоему», ну, хотя бы там в пост не смог, но когда приближается праздник, когда такие, тем более вот сейчас эти святые особые дни, конечно, уже откладывать становится некуда, конечно, будет больше.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Но я все-таки хотел бы присоединиться к вашему разговору. Это мне все-таки кажется, что когда мы говорим, ну, все-таки о светлой, там, святой душе, все-таки в идеале должен быть весь спектр вот светлых ощущений, как и воля там не повторить грех, также и облегчение от ран, да, потому что это вот, ну, это дар доброго самарянина, да, а не праведность фарисейская, да, которая раны души очищает, да, и мне кажется, что тогда это можно еще сравнить вот с тем, что видел Мотовилов и Серафим Саровский, вот, когда вот весь этот свет и утешение были благодать Святого Духа, да, и, соответственно, потом Богородица сказала Серафиму Саровскому, что он нашего рода, да, апостолом, и именно вот церковь со своими таинствами, там, Дивеева, она и утверждается на таких людях, а иначе бы вот ничего не было.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо за добавление. Отец Сергий, я вам прочитаю сейчас вопрос от Ольги. В Великий Четверг православные христиане несут домой со службы зажженные свечи или фонарики с огнем. В чем смысл этого обычая и что дома делать с этой свечой?
Ну, этими свечечками такая есть традиция. На косяке двери крестик накапчивают, или там через трафаретик делают красиво, или просто...
Накапчивают вот эту вот копоть, да, должна нарисовать
крест. Не то, что копоть, собственно, больше крест, конечно, чем копоть важна. И, ну, это вот, ну, такое символическое действие. Это свечка, с которой вот человек простоял на каждое Страстное Евангелие, она зажигается, и после... чтение, после прочтения она тушится. Свечка вообще такой знак нашей молитвы. А людям очень хочется такого вот, понимаете, отвлеченное такое, вот, чисто какое-то духовное действие, которое никак на уровне вот нашей физики не применяется. Его достаточно трудно как-то человека удержать, но если он делает какие-то символические действия такие, ну, и душевные, и даже вот телесное какое-то такое, вот, да, вот он что-то вот физическое изобразил, этот знак, он является ему напоминанием особым, вот следом его душевного, духовного даже, я скажу, духовного переживания этого дня. Вот его след остался вот такой физически ощутимый. Ну, те, кто это делают, они находят в этом подкрепление.
Отец Сергей, ну я прочитаю еще вот вопрос, который вдогонку пришел, аналогичный. В праздник входа Господня в Иерусалим, который прошел, освещали веточки вербы. А что с ними делать дома?
А их можно рядом с иконочкой поставить, и так и они стоят, этот букет икон высохнет. И весь год вот это, вот этот вот след встречи, как мы встречали Господа грядущего в Иерусалим, он так и стоит. Ну, потом можно сжечь, если так в чистом месте где-то на даче там.
Когда год закончится? И новые вербочки.
Ну, наверное, к новому принесут посту, наверное, так как-то. Да, они, ничего с ними не делается. Они так высыхают, достаточно крепко держатся, если можно и оставить.
Так, еще вопросы читаю поступившие. Что символизируют земные поклоны? Почему их так часто делают Великим постом?
Ну, земной поклон — это такое вот преклонение пред Господом Богом. Настолько вот падение ниц и восстание — это, ну, свидетельство нашего понимания слабости человека и покаяние человека и надежды на Божию милость, которая восставит. Ну, это такой знак обращения за прощением. Там блудный сын, который идет, он собирается пасть к ногам отца. Это вот символическое такое изображение своего смирения перед тем, к кому обращается кающийся человек.
Вот интересный вопрос, я сейчас его рассматриваю, отец Сергий. Известны ли в церковной практике случаи записи на различные информационные носители исповеди? Имеет ли право исповедующийся человек, не ставя в известность священника, тайно вести запись своей исповеди?
Да, зачем это ему понадобится?
Это тоже вот от Марины вопрос.
Да нет, вообще существует такое понятие тайной исповеди. Это персональная беседа, и здесь не то, что как бы вот магия какая-то, вот слово из нее куда-то там вылетело, и все испортилось, там обесценилось или еще что-то. Просто такие отношения, когда человек наедине, человек кается-то, он кается не священнику. Человек стоит перед Евангелием и крестом, он кается самому Спасителю. Священник лишь свидетель, если этот свидетель может что-то от своей практики сказать какое-то, от своего видения, может что-то сказать, что-то посоветовать, на святых отцов сослаться. Так вот и так полезно было бы хорошо поступить вот в этом случае, а может и ничего и не сказать. Но когда такая личная беседа человека с Богом, что с ней делать-то? Зачем туда кого-то еще лишнего ставить? Я вот как-то не очень понимаю, зачем это нужно, но лучше не стоит.
Лучше все-таки быть рядом, подойти к священнослужителю.
В смысле?
Ну, тут трудно понять, с какой целью можно записывать свою исповедь.
Ну, если там человек боится, может быть, да, знаете, может быть, он боится, что священник что-то скажет, а я не запомню. Угу. Ну, можно подойти и переспросить, но, в принципе, я не думаю, что слишком сложные вещи какие-то должны там говориться.
Вот прочитаю, что Владимир спрашивает. «Я покрестился 2 года назад, на исповеди не был. Теперь чувствую, что просто необходимо. Грехи списываются со времени крещения?» Вот такой вопрос.
Ну, если так, да. Да, в крещении омывается все. Вот все, что было до крещения, в этом каяться нет необходимости. Знаете, бывает такое, что ну, какой-то там детский неудачный поступок или что-то вот из юности гнетет, просто об этом вот поговорить, в частности, вот священнику на исповеди назвать, что вот было то-то и то-то, вот просто, знаете, проговорить это можно сделать. Но необходимости каяться в этом нет, они омыты их, вот они как не были.
Вот еще вопрос от Анастасии. Ну, я думаю, что ответ сегодня уже и звучал. Здравствуйте. Как сделать так, чтобы пост не превращался просто в диету? Заранее благодарю за ответ.
Ну, добавить духовный труд, душевный труд. Когда мы учимся уступить другому человеку, потерпеть другого человека, с любовью ему ответить и как-то приняв какую-то его там немощь, слабость, не знаю, оскорбительное поведение, не ответить тем же, определенный вот этот вот труд, хоть какой-то, он уже сделает из поста не диету, а действительно реальный пост. Очень хорошо Священное Писание читать, особенно Великим постом, какой-то вот себе каждодневно люди стараются читать, но какой-то вот взять, например, вот книгу «Бытия», например, прочитать, или там книгу «Исхода», такие вот книги исторические, книга Иова, например. Но сейчас уже, собственно, пост кончился. Сейчас уже не до того.
Ну, заканчивается.
Заканчивается, да, но Четыредесятница кончилась. Время покаяния, оно прошло. Сейчас мы уже предстоим страстям Христовым. Мы уже не о своих грехах каемся. Мы переживаем те события, которые произошли в Страстную Седмицу.
Ну, пост должен все-таки быть в эти дни, тем более
особенно. В эти дни, да, он остается, да, но вот духовный труд сейчас церковь дает очень большую пищу для такого духовного роста.
Отец Сергей. Так, вот я прочитаю, что спрашивает слушатель Сергей. Можно накладывать на себя пост вне церковного поста?
Ну, если есть такое благочестивое желание. Не положено поститься, когда празднует церковь. То есть, например, на Светлой Седмице поститься не следует. А там уж пусть как хочет, помоги ему, Господи.
Обычно человек приходит к такому в связи с чем-то в своей жизни.
Отец, может
Сергей,
быть,
вот подскажите, в каких ситуациях жизненных необходим пост? Какой-то личный?
Да, вы знаете, я думаю, что прежде всего нужно на то, что церковь предписывает сделать. Среда и пятница, вот эти постные дни. И установленные церковью посты. Это достаточно большое время. Если их соблюдать, то это уже очень большой труд и огромная польза. Если у человека есть определенное такое ревностное желание еще утеснить тело свое. Вот, например, монашествующие, так бывает, постятся еще и понедельник дополнительно к среду и пятнице. Но такие решения все-таки лучше принимать, посоветовавшись вот с духовником, с тем священником, который вот уже знает вас и посоветует. И если это действительно вот человеку необходимо, то и благодать Божию призовет, благословит.
Отец Сергей, вот еще прочитаю, что Лариса спрашивает. Добрый день, батюшка. Подскажите, пожалуйста, как правильно подготовиться к причастию в пасхальную ночь? Когда можно поесть последние разы до причастия? Если я буду на службе в пятницу на выносе плащаницы, могу ли я потом прийти сразу на ночную пасхальную службу? Или нужно перед этим еще на какой-то службе быть?
Если так необходимо, то, конечно, можно приходить уже на ночную службу. Служба Великой Субботы — это своя отдельная служба, она завершается, и пасхальная служба начинается с пасхальной за утренней, вот в 12 часов ночи. Уже можно приходить. Но в плане евхаристического поста, ну, сейчас как-то вот хорошо, если он будет 6 часов длиться, то есть где-то получается где-то в час ночи будет, чуть-чуть позже будет, да, причастие, ну, значит, где-то часов там с 9, наверное, уже не вкушать, не пить. Ну, это такой вот именно осознаваемый такой вот свой личный пост. Если вдруг там плохо себя почувствовал или что, до 12 часов формально можно выпить водички, там как-то себя подкрепить, но с 12 уже постараться твердо.
Кстати, вынос плащаницы на пятничной службе. Вот что это символизирует?
Это символизирует погребение Спасителя. Как Иосиф, его снял со креста и положил во гроб. Плащаница находится, выносится на середину храма, и перед ней читается такой специальный канон «На плач Богородицы» он называется. Такой очень, очень скорбный канон, который передает вот и не только Божией Матери скорбь, которая была в Великую Субботу, но и апостолов, потому что мы, вот опять же повторюсь, мы живем в такое время, когда мы уже все прекрасно знаем, мы знаем, что Господь воскреснет, а для апостолов вот эти дни, они же были самыми страшными днями. Их учитель и Господь вдруг убит, как говорили апостолы, двое, которым Господь явился по пути в Эммаус. А мы надеялись, что он пришедший Мессия. Вот, полная катастрофа. Вот, тот, кого они приняли как Христа, как Мессию, он вдруг оказался мертв, тело погребено, тело в гробе находится. Полная беспросветность, мрак, богооставленность. Такие страшные чувства пережили и Матерь Божия, которая его и родила, и всю жизнь с ним. И вдруг он, на глазах у нее его убивают. Вот. И апостолы, все для них тот великий покой Великой Субботы, который для нас как-то вот очень такой какой-то вот обещающий воскресение покой, для них это был день вообще самой страшной утраты осознания, страшнейшие утраты их жизни. Вот.
Вот и, конечно, нам всем тоже необходимо каждый год как-то пытаться прочувствовать это, что тогда чувствовали апостолы, пережить это.
Несомненно. Но вот церковные службы со всеми и песнопениями, и чтениями, они вот этой седмицы, они совершенно особенные, они удивительно насыщенные. И если вот есть такая возможность, у человека всю неделю провести в храме, и особенно если он там книжечку возьмет и по книжке прочитает, то он это намного вот действительно вот вольется в это, переживет это вот буквально как свое.
Отец Сергей, у нас несколько секунд осталось. Ну, что-то еще можно добавить от вас пожелания?
Всем благословенных страстных дней, хорошо провести эти дни, чтобы Господь коснулся сердца и благословил.
Благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам в такой важный день. Друзья, с нами был клирик Троицкого храма в Хохлах, священник Сергей Осипов. Всего доброго.
До свидания.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбный, смиренно мудрый. 1 Петра 3:8.